30 лет назад история чешского народа резко сменила направление. 17 ноября 1989 года в Чехословакии началась бархатная революция, мирный гражданский протест, который смог сломать колеса тоталитарного режима. Страна отказалась от социализма и вырвалась из орбиты Советского Союза.
С 1988 года демонстрации шли непрерывной чередой. Сначала власти разгоняли протестующих дубинками и водометами, но после студенческих выступлений 17 ноября всем стало ясно – процесс уже необратим.
События в Чехословакии 89 года, однако, происходили не изолированно. Они были неотъемлемо связаны с процессами во всей бурлившей Восточной Европе. Конец 80-х изменил судьбу всех стран социалистического блока и союзных республик СССР.
В Советском Союзе полным ходом шла перестройка. Генеральный секретарь Михаил Горбачев встречался с президентом США Джорджем Бушем-старшим. Завершался вывод войск из Афганистана. – Молдавская ССР подняла национальный флаг. То же самое происходило в Прибалтике. В 1989 году Литва во весь голос заявила о своем праве на независимость.
Учитывая объем информационного потока того периода, успевали ли в СССР следить за событиями в Чехословакии? Вспомнить о событиях тех дней Radio Prague International попросила заведующего библиотекой правозащитной организации «Международный мемориал» историка Бориса Беленкина, известного украинского журналиста Виталия Портникова и посла Литовской Республики в Чехии Эдвиласа Рудоникиса. С каждым участником мини-опроса русская служба Radio Prague International побеседовала отдельно.
Итак, предоставим сначала слово Борису Беленкину. Были ли события 1989 года в Чехословакии замечены в Москве?
Мне кажется все же, что люди в СССР были в то время на самом деле в высокой степени заняты собой, озабочены проблемами внутри страны. И вал информации, который шел отовсюду, из всех точек страны, и вы правильно вспомнили уже Молдова, и армяно-азербайджанские проблемы, и уже в Средней Азии были постоянные точки такие проблемные начинались. Не говоря о забастовке, только что было землетрясение в Армении, грандиозное совершенно, и так далее. Готовился съезд, значит, в декабрьский съезд советов. И, в общем, все это очень и очень было серьезно, скажем так. И, конечно, бархатная революция, безусловно, привлекла к себе внимание. О чем здесь говорить, этого не могло не быть. Хотя бы потому, что по отношению то, какое отношение в советском обществе, в демократическом обществе, играла вообще Чехословакия, и история 68-й год и так далее. Но я думаю, что само событие, даже если и привлекло внимание, оно было достаточно, с одной стороны, неожиданным, может быть, также оно было и внутри Чехословакии, но я только помню восторг по поводу того, что страну достаточно скоро, да, возглавил Вацлав Гавел, и это был совершеннейший восторг, и то, что диссиденты пришли в политику и так далее, это, безусловно, было очень важно, и это не могло не обратить внимания. Но вот такого мне очень трудно реконструировать свое отношение к бархатной революции, как бы отношение не в смысле хорошее, плохое, а как бы информация о ней, понимаете? Восприятие ее, оно фантазировать не надо, оно, естественно, было как замечательно и так далее. Но очень сложно сейчас реконструировать, насколько люди включились именно в события в Чехословакии и как они это отслеживали, ну, учитывая быстроту событий.
Сегодня Виталий Портников – один из ведущих украинских комментаторов. А в 1989 году он уже активно работал в журналистике и, разумеется, следил за международной повесткой.
События в 1989 году шли густой чередой, так что для многих в СССР пражские демонстрации и сама бархатная революция в Чехословакии прошли почти незамеченными. А вы лично помните, как узнали об этих событиях?
Да, конечно, я помню. Об этом очень много говорилось в медиа. И я должен вам сказать, что то, что происходило тогда в Чехословакии, оно так или иначе было для нас примером того, что может происходить в Советском Союзе. Потому что я хотел бы напомнить, что ведь происходила фактически мирная передача власти от коммунистического режима новому правительству, которое не было связано с прошлым, не было связано с коммунистами. В Советском Союзе ничего подобного тогда еще и быть не могло. Вы знаете, что дискуссии были совершенно на другую тему. А конституционной статье, которая говорила о роли коммунистической партии, была межрегиональная депутатская группа, все это были такие пока что еще очень несмелые косметические изменения. Нам-то казалось, что они огромные, но по сравнению с тем, что происходило в странах бывшего социалистического лагеря, это, конечно, было совершенно другое. И в этом смысле, конечно, я должен сказать, что впечатления были очень большие от того, что происходило тогда в Чехословакии, в Польше, в других странах. Но я должен вам сказать, что у меня самое яркое впечатление, как ни странно, осталось не от мирных событий, а как раз от немирных. Я был как раз на съезде народных депутатов СССР, когда стало известно о свержении режима Николая Чаушеску в Румынии. Это была совсем другая история. Но я помню тот ужас, который был у тогдашней номенклатуры, у тогдашних депутатов от КПСС, у всего руководства Советского Союза от того, что они увидели в Бухаресте. Вот это, я думаю, во многом повлияло на то, как потом перемены проходили в самом Советском Союзе. Было ясно, что лучше все-таки как в Праге и Варшаве, чем в Бухаресте. Так, по крайней мере, могла считаться часть большая политическая элита страны.
Для Литвы 89-й год тоже стал переломным.
Узнавали ли граждане Литвы о происходящем сразу? А если нет, то с каким опозданием до них доходили новости о том, что на самом деле происходило 30 лет назад здесь, в Праге? Посол Литвы в Чехии Эдвилас Рудоникис рассказывает.
И для нас 2019 год очень важен, потому что на него приходится годовщина Балтийского пути, мирной акции, проведенной 23 августа 1989 года, когда жители Литвы, Латвии и Эстонии выстроились живой цепью, соединив Таллин, Ригу и Вильнюс, и таким образом протестуя против советской оккупации. В ноябре 1989 года у нас еще всем заправлял старый режим, но, как я говорил, общество уже встало на путь свободы. В Литве действовали свободные СМИ, которые с определенным опозданием, но сообщали о том, что происходит в Праге. Например, в начале декабря 1989 года большие статьи опубликовал литовский аналог гражданского форума. Оттуда мы узнавали о событиях в Праге, об огромных демонстрациях, о процессе фактической смены правящего режима. Материалы о Чехословакии печатались регулярно, и в начале 1990 года они поспособствовали тому, что граждане Литвы на первых свободных выборах проголосовали за сторонников восстановления литовской государственности. Для нас было очень важно то, как повело себя новое руководство Чехословакии во главе с президентом Вацлавом Гавелом.
Какую позицию оно заняло?
То становиско было такое же, яко стат, который...
В глазах мировой общественности мы оставались составной частью Советского Союза, несмотря на то, что Литва уже объявила независимость. В этой связи новому литовскому руководству пришлось буквально по крупицам собирать доказательства международного признания нашего государства. Поэтому мы очень благодарны чехословацкой стороне, которая совершила несколько полуофициальных визитов в Литву еще до окончательного признания, которое состоялось в августе 1991. Кроме того, в мае 90 года Прагу посетил глава парламента Литвы Витаутас Ландсбергис, а спустя несколько месяцев и глава правительства Казимира Прунскене. Кстати, именно на пражском саммите НАТО в 2002 году Литва получила официальное приглашение присоединиться к Североатлантическому альянсу. Данное событие является одним из звеньев той цепочки событий, которая формирует отношение современной Литвы к Чехии и ее жителям, а также к тому, что происходило в 1989 году. Благодаря этому между нашими странами возникла взаимосвязь, ощущение принадлежности к одному сообществу, что в принципе отражает нынешнее положение дел, так как и Чехия, и Литва являются членами НАТО и Евросоюза.
Как Литва, так и Чешская Республика са члены как Североатлантического альянса, так и Европейской Унии.
Поддерживали ли отношения литовские и чешские диссиденты в 1989 году, а может быть и ранее?
В году 89-88 у нас то особо земельские гнутки.
Да, мы располагаем информацией об этом. В 1989 году огромную роль в истории Литвы сыграло движение за освобождение «Союдис», формирование которого началось в 1987. Уже в 88 это движение было способно организовать многочисленные митинги, в которых участвовало до 250 тысяч человек. Его представители старались различными способами наладить контакты с нашими партнерами в Центральной Европе и на Западе. Нам известно, что своего рода связным «Союдиса», отвечавшим за отношения с внешним миром, был Петрас Вайтекунас, который впоследствии занимал должность министра иностранных дел Литвы и посла нашей страны в Украине, несколько раз посетил Прагу. С Петрасом мы неоднократно обсуждали те события, а недавно он мне рассказал о своем выступлении на одном из мероприятий гражданского форума. Контакты существовали, интеллектуалы поддерживали друг друга. Важнейшую роль играла поддержка чешских политиков после февраля 1991 года, когда советское руководство силовыми способами постаралось приостановить процесс освобождения Литвы.
Нужно напомнить, что тогда в Вильнюсе пролилась кровь, погибли люди. Сегодня литовцы помнят о тех жертвах движения за независимость страны, а многие студенты Карлова университета и других гражданских инициатив приняли участие в организации гуманитарной помощи после этих трагических событий.
Однако вернемся чуть глубже в прошлое. Однажды, в 68 году, Чехословакия уже попыталась, что называется, дышать свободнее. Ослушание младшего брата СССР по социалистическому лагерю, как мы знаем, было пресечено на корню.
Не могла история повториться и в 1989 году? Не могло все вновь обернуться вводом танков и новой нормализацией? На этот вопрос отвечает Виталий Портников.
Нет, конечно. Было уже ясно, что 68-й год не может повториться, потому что Советский Союз уже был совсем другим государством. Понятно, что, возможно, были внутриполитические, так сказать, эксцессы. Но они тоже были очень осторожны. Даже блокада той же Литвы потом, вы помните, происходила так, что говорили о необходимости создания обновленного союза. Советское руководство не хотело признавать своего участия в вводе войск в Вильнюс. Сам Михаил Горбачев не хотел брать за себя за это ответственность. Понятно было, что ни о каких таких вот военных действиях в Чехословакии или в других странах высшего политического лагеря говорить не приходилось. Нет, этих опасений не было наверняка. Более того, было ясно, что Михаил Горбачев как раз был тогда триггером перемен, а люди, которые были во главе Компартии Чехословакии, такие как Густав Гусак или новый генеральный секретарь Компартии Чехословакии Якиш, они отнюдь не были героями перестройки.
Советский Союз, тем не менее, просуществует еще 2 года, и мы сейчас говорили о смене политического режима, но здесь есть еще одна сторона. Вот не послужила ли бархатная революция таким катализатором для настроений в Киеве о возможной независимости? Не думали ли вы, что удастся разорвать тот канат, которым Москва привязывает своих сателлитов?
Я вообще тогда думал, что распад Советского Союза вполне возможен. Для меня не было никаких сомнений, что это произойдет. Но если говорить о событиях в Киеве, то я хотел бы напомнить, что центр вот, движения за независимость, он был не здесь, не в Киеве, он был во Львове скорее. А в Киеве было очень осторожное тогда отношение ко всем этим идеям, тоже очень осторожно действовало руководство Украинской ССР. Все-таки большинство на первых честных парламентских выборах получили коммунисты. Я бы сказал, что сама независимость Украины стала следствием распада Советского Союза. И в любом случае это нужно понимать, что это несколько другой процесс. И вот именно то, что это следствие распада Советского Союза, это то, что происходило с Украиной в последующие годы и десятилетия. Но, безусловно, бархатная революция в Чехословакии, она оказала большое воздействие и на появление и деятельность всех движений за независимость в бывших советских республиках, от Балтийских стран до Грузии.
Мы вновь возвращаемся к Борису Беленкину из Международного мемориала.
К Как вы считаете, могли в 1989 году в Прагу вновь уехать советские танки? Как это происходило в 68-м?
Нет, вот тут можно однозначно, не фальшиво, так сказать, не насилуя память, сказать, что было совершенно обратное чувство, поскольку мы были, я говорю о себе, я был очень плохо информирован вообще, что, например, кроме преследования диссидентов, это однозначно, я был очень плохо информирован вообще о том, что происходит в Чехословакии, то есть как складывается жизнь. Я уверен, что я и фамилию какого-нибудь Биляка, в общем, скорее всего, Гусак, конечно, я фамилия, мне, я понимал, а вот какой-нибудь Биляк уже был за пределами моих представлений, понимаете, да? И о том, что режим в Чехословакии, да, он, извиняюсь, почище еще, чем в ГДР был, во всяком случае, ни капельку не лучше. Это как бы, понимаете, мы не вникалось. Вот как бы мы понимали, да, диссиденты, да, их преследование перманентное, да, что режим абсолютно. Но вот для меня, например, было очевидно, что Горбачев точно не вмешается. Это было вот почему-то очевидно. И было, наоборот, совершенно другое чувство. Я не понимал, почему в Чехословакии это не произошло раньше. Условно говоря, в том же 68-м году, например, в начале 69-го. Почему Чехословакия, как говорится, была так поздно в ней произошла вот то, что стало бархатной революцией. Вот, кстати, это, скорее всего, и был условный внутренний возглас, отчего так поздно. Но никакого опасения вмешательства, честно говоря, такого я не помню. На тот момент было одно серьезное вмешательство. Это 9 апреля в Тбилиси, когда была разогнана саперными лопатками демонстрация мирная. Это вызвало такой шквал, такую бурю негодования и такие скандалы, что ни о каком силовом, намека даже на силовое вмешательство быть не могло. Да и политическое, как, нет, этого не было.
В публикациях, интервью украинского журналиста Виталия Портникова достаточно часто упоминается имя Вацлава Гавела, президента Чехословакии после бархатной революции, а затем и первого руководителя уже новой страны, Чешской Республики. Когда переименовали бульвар в Киеве в честь Вацлава Гавела, вы сказали, что это еще одно подтверждение стремления Украины на Запад. Как вы можете сформулировать ту роль, которую Гавел сыграл в целом для бывшего лагеря социализма? И можете ли вы назвать украинского Гавела сегодня?
Знаете, для того, чтобы был украинский Гавел, должен быть человек, который пользуется неоспоримым авторитетом, нравственным, прежде всего, большинства общества. Что я думаю, что пока что я постерегся такие имена называть. Но то, что Гавел был примером политика новой формации, не коммунистического политика, который боролся с коммунистическим режимом за ценности, причем боролся мирно, это, по-моему, совершенно очевидно.
Ну вот с 1989 года прошло 30 лет, и Европа существенно изменилась, и все карты уже политические, географические лежат совершенно иначе. Как вы считаете, вот сегодня Чехия следует демократическим заветам Гавела? Как вы это видите из Киева?
Знаете, я вообще очень боюсь, когда говорят о заветах демократических. Я считаю, что каждая страна развивается по своему пути развития. Это совершенно нормальный политический процесс, в котором бывают разные события, разные политики, разные процессы, связанные с общественным ростом и общественными изменениями. Чехия – демократическая страна, это самое главное. Чехия – это страна, в которой идет постоянная борьба мнений, конкуренция позиций. Понятно, что можно опасаться вот такой вот популистской волны, которую чехи, собственно, опасались в 90-е годы, если вы помните, многие политики, которые сегодня находятся в центре внимания чехов, они тогда уже пришли в политическую жизнь. Но тем не менее, я считаю, что конкуренция позиций – это самое главное, что является отличием демократического общества. Вацлав Гавел сам, в общем-то, был частью такой конкуренции. Нельзя сказать, что это был человек, который не отстаивал свои взгляды в борьбе. И мне кажется, это очень важно для понимания того, что такое демократическая страна в Европе.
Чешская политика в отношении современных событий в Украине, конфликта с Россией, оккупации части территории, она следует политику Европейского Союза. Что может Чехия сегодня сделать со своей стороны?
Мне кажется, что любая страна Центральной Европы, и Чехия тут не исключение, я бы сказал, скорее подтверждение, должна понимать, что такое терять свою независимость, терять свою территориальную целостность, что такое находиться под давлением больших держав, которые не обращают внимания на твой суверенитет. Украина, возможно, страна большая по территории, но, тем не менее, она оказывается в очень схожих проблемах. Не случайно в Украине так любят приводить пример исторический Мюнхенского сговора. Так часто вспоминается о Судетах, когда речь идет о Донбассе или о Крыме. И в этом смысле понятно, что поддержка Чехии, украинской позиции, украинского вообще будущего, как целостной, независимой демократической страны, очень важна для нас.
А теперь послушаем мнение Бориса Исаевича Беленкина из Международного мемориала.
Личность первого президента, потом уже Чешской Республики и последнего президента Чехословакии Вацлава Гавела, человека, который продвигал так называемую неполитическую политику и всегда отзывался, когда речь шла о нарушении прав человека. Вы думаете, сегодняшняя Чешская Республика, она соответствует вот этому завету?
Так, это взгляд совершенно со стороны. Ну, когда смотришь условно там на Земана или на премьер-министра Бабича, то как-то, конечно, довольно сложно это дело как-то соединить с тем, что вы говорите. Как-то продлить эту линию довольно сложно. Скажу честно, я не очень хорошо понимаю историю, как вместо Гавела пришли все-таки чуть-чуть другие люди, скажем так, аккуратно, как они пришли, почему они вызвали поддержку большинства и каково это большинство, я не очень хорошо понимаю. Поэтому тут еще и такой есть момент непонимания этого. Незнание. Тут чего не понимать? Незнание. А так, конечно, впечатление, что это, в общем, не из гавеловской линии, из гавеловской традиции, с обликом Гавела, с его личностью и так далее, это, конечно, трудно назвать каким-то продолжением наверх.
Задам вам последний вопрос касаемо Вацлава Гавела. Тоже меня интересует только ваша личная оценка, как вы воспринимаете эту фигуру политическую, чехословацкую, чешскую.
Вот это я могу точно вернуться в 89-й год. Для меня, как вообще любые диссиденты были фигурами достаточно культовыми, я к ним относился с огромным пиететом. Диссиденты — это польские, чешские или советские, да. Ну, конечно, Гавелу было особое чувство, это был, как бы, условно говоря, у нас это академик Сахаров, да, понимаете, да? И я помню 89-й год, когда Гавел стал во главу, да, страны. И я помню жуткое на фоне Чехословакии и на фоне лидерства Гавела, лидера страны, было жуткое чувство потери и понимания, что у нас этого никогда не произойдет, потому что в эти же месяцы, в декабре умирает Сахаров, да, и понимали, что шанс советского или российского, ну, советского Гавела, он утрачен, потому что фигуры равной Сахарова не было, да, а Сахаров, это, ну, очень условно, да, это была такая, то, что есть Сахаров, всегда в тот момент могло оставить перспективу, что вот и у нас может быть свой Гавел. И я помню, это было, когда умер Сахаров, и особенно в последующие месяцы, глядя на Чехословакию, было очень грустно за нашу страну, что у нас этот шанс ушел вместе со смертью Сахарова. И, конечно, фигура Гавела вызывала до его смерти это такое, ну как, чувство восхищения. И даже, я бы сказал, тут очень восхищение не только Гавелом, но и чехословаками, потом чехами, да, что вот у людей такой президент.
Особый повод вспомнить президента Вацлава Гавела есть также и у нынешнего посла Литвы в Чехии Эдвиласа Руденикеса. Не секрет, что свой путь в политику и дипломатию вы начали в Праге, так как являетесь выпускником Карлова университета, факультета политологии. При этом в Чехословакию вы попали благодаря стипендии, которую Вацлав Гавел предложил выплачивать литовским студентам.
Маєте правду, я вам в том велице особенный встах, протоже да.
Вы абсолютно правы. Меня это коснулось напрямую. Напомню, что в мае 1990 года председатель парламента Ландсбергис совершил первый визит в Чехословакию, и в беседе с ним президент Гавел предложил выплачивать государственные стипендии 10 литовцам, которые обучались бы в местных вузах. Я был одним из них, кому посчастливилось учиться в Праге, в связи с чем у меня сложилось особое отношение к этому городу и к Чехии. Здесь я прожил 6 лет и стал свидетелем того, как живет страна после бархатной революции. Осмелюсь утверждать, что я немного знаю эту часть чешской истории и потому считаю, что мы, литовцы и чехи, очень похожи, так как имеем схожий позитивный и негативный исторический опыт. А как известно, общий опыт и воспоминания всегда объединяют и сближают людей.
Шпатных, так добрых. А как видим, сполечная скучность людей ждицки споюя.
Какие аспекты сотрудничества современной Чехии и Литвы вы считаете наиболее важными?
Велице успешно обходная сполупраца между нашими статами.
В настоящее время успешно развивается двусторонняя торговля, потенциал которой, впрочем, значительно выше, чем ее нынешний объем. Убежден, что нам есть куда расти, предпосылки для этого существуют с обеих сторон. С другой стороны, мы являемся свидетелями успешного и интенсивного сотрудничества в сфере обороны. Мы благодарны Чешской Республике, которая вносит свой вклад в повышение обороноспособности восточного крыла НАТО. Почти 250 чешских солдат несли службу в Литве в рамках так называемого передового отряда Североатлантического альянса. Кроме того, воздушное пространство прибалтийских стран охраняют чешские гриппины, которые поднимаются в воздух с базы, находящейся на территории Эстонии. Отмечу, что это не первая подобная миссия чешских ВВС в Прибалтике. К этому мы и стремились при освобождении наших стран в 89-90 годах. Я имею в виду появление различных возможностей для развития, которыми наши жители активно пользуются. Прага и Чешская Республика очень популярны среди литовских студентов, которые учатся здесь в рамках программы «Эразмус», и все больше чешских туристов посещают Литву. То есть мы выгодно торгуем, путешествуем, защищаем друг друга. Думаю, так будет и в будущем.
Takže obchodujeme, cestujeme, navzájem se chráníme a myslím, že to tak bude i v budoucnu.